Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
В эфире Еврорадио Форум Беларусь, у студии Дмитрий Лукашук. 17 соковика наместником старшини Нацбанка Украины был призначен белорус Дмитрий Сологуб. Сегодня он с нами на связи с Киева. И мы поговорим про то, чи различивал на такую карьеру, едучи 12 годов тому у Киев у магистратуру.
Коли уже были у магистратуры, уже думали, что будете... как бы карьеру будовать менавіта ва Украине, не было плана вертання у Беларусь.
Я учился вот в Киево-Мигрантской академии на этой программе магистерской по экономике, и там она, в принципе, в том числе была для граждан Беларуси, вот, и вместе со мной училось несколько человек, там, до меня и после меня, и по-разному, в принципе, люди после этого выбирали себе карьеру, да, несколько человек, так же, как и я, вот, в принципе, остались в Украине, некоторые, насколько я знаю, в том числе и вернулись в Беларусь, кто-то работает там в других странах, в России, там, в США и так далее. То есть, в принципе, был каждый выбор каждого, да, то есть я рассматривал там разные предложения, вот, ну, начал работать сначала в институте там экономических исследований, политических консультаций, потом перешел в МВФ на каком-то этапе. Во многом это тоже, знаете, дело случая и непредсказуемости. Ну, так получилось. Я, в принципе, как-то больше думал так про карьеру, вот. Семья-то моя, в принципе, там, родители сильно в Беларуси живут. Ну, учитывая, что Киев от Минска недалеко, наверное, это тоже было одним, как бы, фактором принятия решений, да, потому что если, там, искать работу где-то в далекой стране, то, соответственно, ты, как бы, от родственников, как бы, оторван. А Киев-Минск, безусловно, это близко, и ничего никогда не мешало, в принципе, достаточно часто там бывать.
Скардятся, что у чиновников в Украине заробки вельми малые. И тут с коммерцийного банка с нормальным заробком переходить на такую вот службу. И все ж таки не так все дренно, как кажут.
Ну, тут есть несколько моментов, я думаю, основных. Мотивация людей, ну, понятно, что она в основном не денежная, да, то есть часть мотивации карьерная. Да, ну вот, как было, если вы видели мою как бы, биографию, то она говорит о том, что я работал в аналитическом центре, да, то есть как бы в неправительственной организации, то, что называется think tank, да, потом я работал в международной организации, потом я работал в частном секторе, да, то есть, соответственно, как бы для замыкания круга, для резюме, в принципе, не хватало государственной организации, тем более действительно такой очень амбициозной, ну, задачи, которая сейчас стоит там перед тем же Национальным банком в сфере монетарной политики и так далее. Вот. Поэтому как бы карьерная мотивация здесь есть, но опять же мы все понимаем, что когда вы выбираете между карьерной мотивацией и денежным вопросом, во многом это зависит от того, там, на каком этапе вашей карьеры вы находитесь, например, да, и каково ваше там финансовое положение, да, то есть если смотреть на меня, то как бы моя карьера, ну, она еще как бы развивается, да, то есть может еще даже не достигла высшей точки, и поэтому, в принципе, так иногда, возможно, можно сделать выбор в пользу как бы каких-то долгосрочных прибыли в долгосрочном этапе за счет каких-то краткосрочных там потерь, так сказать, финансовых. То есть, ну вот, я думаю, так это нужно примерно описать. Ну и второй фактор все-таки связанный с тем, знаете, я здесь как бы много лет живу и со стороны всегда наблюдал, как ситуация развивается в экономике Украины и в банковском секторе, и в монетарной политике и так далее. Вот. И могу еще сказать так, что я много лет говорил и писал о том, как нужно делать. А теперь у меня есть уникальный шанс это самому сделать. Наверное, это стоит того, чтобы попробовать.
Главное, как дали махчимость, правда, реализовать свои напрацовки.
Да, это, безусловно, тоже вопрос.
А что с громадянством белорусским?
Ну, согласно как бы установленным процедурам и договору между двумя странами, все процедуры сделаны были так, что я получил украинское гражданство и, соответственно, по упрощенной, так называемой, процедуре, вот, и, соответственно, как бы отказался от белорусского гражданства, потому что как бы двойное гражданство не разрешено по договору между двумя странами.
На сегодняшний день, вот на этой посаде, какие самые головные для вас выклики, самые головные проблемы, на что вот самое первое у вас такое самое болючее, на чем вы, прежде за все, будете там свою увагу засяроживать?
Ну, я думаю, что, учитывая, что я возглавляю направление там, монетарной политики и экономического анализа, то есть, в принципе, наша задача, она не является, на самом деле, такой краткосрочной. Да? То есть, краткосрочная, ну, сейчас мы живем, действительно проживаем достаточно серьезный кризис, связанный с девальвацией национальной валюты там, и прочее. И сейчас, как бы, стоит задача стабилизировать ситуацию. Вот. Но все-таки задача нашего подразделения, она такая более стратегическая. Да? Она направлена на то, чтобы именно стратегически выстроить правильную систему монетарной политики и экономического анализа. Да? Потому что, ну, к сожалению, всегда проблема, не только, кстати, характерна для Украины, для Беларуси и России в том числе, всегда проблема была, вот это я называю, это фетишизация обменного курса, да, что самое главное, что может быть в жизни, это доллар. Хотя, если мы посмотрим немножко западнее, да, на наши страны-соседи, Польшу, например, Румынию там, да, и так далее, вот, то там от этого уже давно отошли. Да, у них был болезненный период в 90-е, да, но они перешли к тому, что, в принципе, как и считается в экономической науке, да, главных два показателя, на которые должны смотреть экономисты, на которые наиболее важны для экономических агентов, это инфляция и безработица, ну или, скажем, инфляция и темпы экономического роста. Да. Потому что обменный курс – это скорее производная переменная вот от этих всех. Да? Поэтому наша задача стратегическая здесь стоит именно в выстраивании такой системы, при котором именно показатель инфляции будет основным определяющим якорем, да, вот этой монетарной политики. Потому что вопрос фиксированного курса, он, ну, это как бы он дает просто фальшивую такую стабильность. Да? Он, вроде Украина уже несколько раз на этом обожглась. Ну и Беларусь, в принципе, тоже. Да? В том, что вы выстраиваете систему, построенную на фиксированном курсе, вроде все довольны, курс тот же самый, но в экономике накапливаются дисбалансы. И потом, когда происходит кризис, обменный курс, он так называемый перескакивает, да, то, что называется овершутинг по-английски. Да. Опять же, пример Украины здесь понятен, пример Беларуси в 2011 году тоже понятен и так далее. В то же время, если у вас курс плавающий, он позволяет эти шоки сглаживать более-менее. Вот, например, как в той же Польше происходит, там, в Румынии или в Чехии. Вот. И что интересно, что, в принципе, вот этот вопрос монетарной политики, да, таргетирование инфляции, это не вопрос только Национального банка, и он требует кардинальной перестройки всей системы экономической политики в стране. Потому что если у вас, например, рынок монополизирован, да, и есть там 10-15 компаний, которые устанавливают цены там, на тот или иной товар, или 5-10, да, то тогда инфляция будет зависеть от этого, а не от монетарной политики Национального банка. То же самое касается и бизнес-климата, например, в стране, да, и фискальной политики в первую очередь тоже. Да, то есть если правительство активно увеличивает расходы бюджета, то, безусловно, Национальный банк не сможет держать инфляцию в том диапазоне, каком он нужен. Поэтому перед нами стоит достаточно амбициозная задача не только поменять внутреннюю там структуру Нацбанка, да, или процедуры монетарной политики, а достаточно серьезно перестроить все экономические процессы, потому что страна проходит через серьезный кризис, но в то же время, в принципе, фундаментальные особенности украинской экономики, фундаментальные факторы, они показывают, что она может в будущем развиваться достаточно активно.
Нібито сьогодні у нас плаваючий курс, там долар там на 20 рублів там туди-сюди, но всі чекають, що все ж таки буде чергове інфляція, черговий обвал. От як людям бути, от і в Білорусі, і в Україні, я думаю, те ж саме чекання.
Ну, процесс, конечно, довгий, да, то есть сделать дедоларизацию, да, отвязку от обменного курса и переход вот к тому, что все думают про инфляцию, быстро нельзя. На самом деле Россия очень яркий пример этого процесса. Вот. Я всегда как бы с завистью смотрел на действия Российского Центрального Банка и во многом для меня вот примером является сейчас, да, как они структурировали свою монетарную политику, да, как они постепенно отказывались от валютных интервенций, допустим, да, вот, начали они это делать достаточно давно, если я правильно помню, там, в 2004-2005 году, и у них работало это достаточно так гладко, да, если вспомнить даже 2008-2009 год, когда страна, там, Россия, когда прошла через серьезный кризис с падением темпов роста ВВП на 8%, мы не видели такого уж откровенно большого давления на обменный курс, как раз потому, что уже система ожиданий была достаточно стабилизирована. Но ситуация в России вот в прошлом году и в этом году на самом деле показывает еще один фактор, про который я уже говорил, что изменения в инфляционной политике, они невозможны без кардинальных структурных изменений. Да. Если так ситуация резко в России ухудшилась на основе структурных факторов, ну, я там даже политически не буду трогать, именно на основе структурных факторов, это сразу же повлияло и на ожидания населения. Вы можете 5 лет строить хорошую антиинфляционную политику, но разрушить ее в один момент. Вот. Поэтому главный рецепт, да, вот того, что вы должны проводить то, что называется такую последовательную, да, консистент монетарную и вообще структурную политику, и вы должны правильно ее коммуницировать. Потому что вот еще приводят пример, да, что обычно это то, что называется механизм монетарной трансмиссии, да, то есть передачи импульсов от монетарной политики к реальному сектору, да, то есть Национальный банк что-то делает со своей монетарной политикой, например, с процентными ставками, там, да, или с какими-то там операциями своими, да, потом меняются процентные ставки рыночные, да, потом меняется объем кредитования в системе, и все это влияет как бы на ВВП, да, то есть это вот именно механизм, и на инфляцию, то есть это вот механизм монетарной трансмиссии. Так вот, на самом деле, в наших странах, и в Беларуси, и в Украине, и в России, этот механизм не так сильно развит, но нет такой большой связи между рыночными процентными ставками и ставками Центрального банка. И одним из основных каналов как раз такой трансмиссии является именно ожидание, да, что это правильно нужно коммуницировать. Вот. Ну, тут, конечно, наши страны, там, Беларусь и Украина, немножко разные, да, потому что мы этот вопрос тоже здесь обсуждали, что важен очень вопрос коммуникации, но когда речь идет о коммуникации, важен вопрос доверия, да, к органам госвласти, тем к органам, которые там принимают решения. Но и мне кажется, что здесь достаточно большая разница между Белоруссией и Украиной.
На чью корысть?
В том смысле, что вот учитывая все процессы, которые в Украине происходят в последнее время, вот именно доверие, да, такого большого к власти в принципе нет. Когда в Беларуси система такая центричная, да, выстроена в принципе вокруг одного центра власти, и там, понятно, мы тоже, да, можем вспомнить там разные эпизоды, связанные с доверием, но все равно, как бы, мне кажется, если сравнивать Беларусь и Украину, то здесь, понятно, люди, экономические агенты, они понимают, что у, скажем, у белорусского руководства гораздо больше возможностей, да, ситуацию изменить, и поэтому как бы больше уровень доверия. Хотя, опять же, я это так, я как пример привел, потому что говорю, если вспомнить там тот же 2011 год и прочее, то понятно, что не всегда даже в такой моноцентричной власти, да, уровень доверия может быть высок.
Ти можете вы как бы зрабіць такі прагноз, які будзе курс грыўны до конца года, а можа быць, ведаючы беларускую сітуацыю і сваё бачанне, які будзе курс беларускага рубля до конца года?
Знаете, уже много лет занимаюсь макроэкономическими анализами, я понял, что лучше не прогнозировать курс, особенно валюты, да, если еще там с темпами инфляции, с темпами экономического роста можно как бы попытаться, да, то что касается курса национальной валюты, то слишком уж это как бы изменчивая величина. Курс доллара-евро иногда сложно определить, потому что, ну, то есть есть какая-то такая долгосрочная определенная там величина, потому что смотрится на все параметры, там, да, на вот эти именно фундаментальные показатели, инвестиции, там, человеческий капитал и прочее, прочее, исходя из этого определяется какой-то параметр. Обычно бывает так, что в краткосрочном периоде он так сильно колебается, что никогда может, в принципе, и не сойтись к этой долгосрочной величине, так сказать. Для таких экономик, как Беларусь и Украина, вопросы фундаментального курса, они еще более тяжелые, потому что у нас экономики сами по себе слишком волатильны, и определить фундаментальные факторы как бы достаточно тяжело.
Поглядеть на вас и скажут, ой, так нам же, белорусам, самим треба такие специалисты. Прийде пропанова, скажем, переходите до нас на працу. Який будет отказ?
Это такой, наверное, достаточно беспредметный разговор, да, потому что у меня сейчас есть работа достаточно амбициозная. Как будет в будущем, пока сложно сказать, но пока, безусловно, я все как бы силы на это направлю.
Это был форум «Беларусь». У студии Змитер Лукашук, а с нами на связи с Киева новопризначены намеснік старшыні Нацбанка Украіны беларус Дмітрий Салагуб, з якім мы гаварылі пра тое, чаму беларусы застаюцца працаваць ва Украіне і пра курсы нацыянальных валют. Слухайце нас.
Форум «Беларусь».